Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. И в гостях у нас сегодня Юрий Пущаев, старший научный сотрудник «ИНИОН РАН», обозреватель журнала «ФОМА», кандидат философских наук. И хоть у нас светлый вечер, говорим мы сегодня о очень такой страшной фигуре в нашей истории по имени Владимир Ильич Ленин. И пытаемся разобраться, что же он был за человек, который так перевернул все с ног на голову, что мы до сих пор не можем вернуться в нормальное состояние. При том, что и романтизация этого образа все равно в наше время некое присутствует, хотя она меньше, чем романтизация его последователя, да, и ученика Иосифа Сталина. И, в общем-то, и тот, и другой были убийцами, которые обрекли огромное количество людей на смерть, подписали указы своими руками. Но мы мало на самом деле себе представляем, что же он был за человек, какой была его логика. Вот Юра уже сказал в первой части программы о блестящей логике этого человека. Я сразу вспомнила цитату: «Гений и злодейство — две вещи несовместимые». Да, но это скорее риторический вопрос, потому что история дает нам и другие примеры того, как совместимы оказываются гении и злодейство, потому что логика у Ленина действительно была гениальная. Если бы она таковой не была, такое количество людей не пошло бы вслед за ним. И это тоже очень важный урок.
Понимаете, дело не только в логике, на самом деле. Да, сейчас, понимаете, на самом деле мы вот как бы умудренные уже историческим опытом печальным забыли о той, может быть, руководящей эмоции, которая Лениным руководила, в том числе и многими другими революционерами. Это сострадание к страдающему народу. Вот ради чего вот Ленин отказался...
Вы считаете, оно искренним было, это сострадание?
А для чего ему нужно было отказываться от карьеры адвоката? Он стал адвокатом. От вообще какого-то нормального быта налаженного. Становиться, переходить на нелегальное положение. Садиться в тюрьмы, бегать по ссылкам, когда у него была нормальная бы карьера. Вот ради чего вот эта вот решимость? Это именно прочитал Чернышевского, решил жить ради народа, ради, как он говорил, проложить путь к народному счастью.
Почему же он тогда этот народ так уничтожал?
Ради народного счастья.
Ради народного счастья. В этом
это
парадокс.
Это же не парадокс, кстати говоря.
Ну да, это тоже логично.
Цель оправдывает средства.
Вот он как бы...
Лукавая мысль.
Сострадание, да, как писал философ Ханна Аренд, она становится очень опасным, когда становится руководство, как бы главной эмоцией в политике. Она может привести к невиданной жестокости.
Я все-таки прошу вас вернуться, про целостную личность.
Да.
Потому что от этого, отталкиваясь, мы уже можем обсуждать какие-то его дальнейшие поступки
Ленин,
и образы.
Ленин, безусловно, подчинил, мне кажется, всю свою деятельность вот этой вот идеи революции и победе марксизма. То есть и в его личном быту не было никаких излишеств. И видите, даже вот личные отношения с людьми он делил на то, вот согласны с ним люди политически или не согласны. И просто не мог общаться с людьми, которые вот были с ним не согласны. Кстати, такая забавная вещь, очень сильно двоится описание внешности Ленина в зависимости, вот цельность, да, с другой стороны, вот люди, которые симпатизируют Ленину, писали, как он был обаятельный человек, как искрились его глаза, как он был веселый, энергичный. Люди, которым Ленин был не близок, говорят, какой-то серый, тусклый, какой-то надменный, вечно саркастический, неприятный тип. Вот. А где середина?
А нет ее.
Вот. Ленин сам так делился, видимо, по отношению... Он в каком-то смысле был, видимо, ну, вот, это такое выражение слишком, ну, такое низкое. Ну, он был, видимо, маньяк идей. Вот насколько вот логика им руководила, что вот он все этой логике подчинял. Кстати, помните, вы сказали «Ленин грипп»? Я вот подумал, что в этой шутке есть большой смысл, потому что, который вот Курехин высказал...
Так Курехин-то, да, и не в качестве шутки его высказывал.
Ну, ладно, у него все нет, мы знаем старика Курехина.
Понятно,
смотрите, я просто подумал образ такой вот, тоненькая ножка и большая такая шляпка, грипп. А даже вот в литературе, в советской, постоянно муссировалась тема огромной умной головы Ленина, как писал Маяков: «Когда над миром встал Ленин огромной головой, он в черепе сотни губерний ворочил». Вот это вот миф необыкновенного ума Ленина, этой громадной, огромной головы, в которой там ворочаются разные дела. Он действительно, кстати, когда вот стал руководить совнаркомом революции, он занимался, ну, таким огромным количеством дел, что... Это просто уму непостижимо. От самых мелких там, до там, хозяйственных, до там, судоремонтные дела на Азовском море, там, я не знаю, отношения с Антантой, преследование сыров меньшевиков, дипломатические переговоры, гражданская война, обустройство Москвы и т.д. То есть все буквально в эту голову вмещалось, но ненадолго. То есть он явно надорвался. Вот последние годы Ленина — это именно вот такие вот, когда он становится очень-очень больным человеком. Это вот отдельная довольно интересная тема, на мой взгляд.
Вы знаете, может быть, конечно, здесь в этом смысле моя женская натура слишком проявится, но я позволю себе такое высказывание, что помимо мозга, головы, все-таки в жизни человека должна присутствовать еще и душа. Это то, что очень помогает не надорваться в те моменты, когда напряжение слишком велико. Это то, что помогает расставлять какие-то жизненные приоритеты и акценты. Все-таки душа – это то, что порождает любовь. Мозг любовь породить не может, ну, разве что к Чернышевскому. А душа – это то, что отвечает, ну, все-таки за нашу связь с вечностью. Mm-hmm. И если мы сознательно себя от этого отрезаем, то, увы и ах, да, мы действительно рискуем надорваться. Очень многое в нашей жизни, хотим мы того или нет, оно дается нам не нашими усилиями, а каким-то, ну, благословением свыше, что ли. Вот, ну, может быть, в этом, я опять же, да, говорю, что не претендую в этом смысле ни на какую объективность. Это чисто интуитивное такое мое видение вот этой ситуации, исходя, Юра, с того, что вы говорите.
Ну, я бы с вами согласился, потому что, на самом деле, вот как бы тоже, вот если возвращаясь к разговору о бомбе, которая была заложена Лениным, это, конечно, чрезмерное доверие к уму, что ум сам человеческий может рассудить, что есть добро, что есть зло, сам может построить жизнь абсолютно такую счастливую, рациональную на земле и приложить путь к народному счастью. Все это только ум и наука, да. И, конечно, Ленин вот надорвался, то есть его ожидания не оправдались даже на его личном уровне, когда именно он сильно заболел, да, у него атеросклероз головного мозга. Ну, кстати, это у них наследственное было. И отец его примерно в таком же возрасте скончался от похожей болезни. И брат его, Дмитрий, и еще две сестры, по-моему, да, Мария и Анна, тоже похожий диагноз был. Но вот Ленин, да, вот он как бы такое вот неоправданное доверие к науке, к уму, которое должно заместить Бога, по сути, да, в том числе и в нравственных вопросах. Это вот то, что подорвало...
Через призму личной жизни, мне кажется, же еще можно как-то смотреть на эту фигуру. Угу. Какие у него в действительности были отношения, взаимоотношения с Надеждой Константиновной?
Там, насколько вот пишут исследователи, была вначале какая-то его большая симпатия к такой женщине.
Ее деятельности.
Нет. Аполлинария Якубова, это еще в молодости. Вот. А она выбрала другого, вот, вроде бы. И там гадают, был у них роман, не был. И тогда Ленин, причем письмом, сделал предложение, уже находясь в ссылке в Шушенском, Надежде Константиновне. Они были подруги этой Аполлинария Якубова, по-моему, даже вместе в гимназии учились. И, кстати, писала про все это, есть такая очень известная писательница, которая стала видным членом кадетской партии, Таркова Вильямс. У нее замечательные мемуары, да, о том, как кадеты вот вели политику, как они все в конечном итоге сели в лужу, потому что слишком не любили Россию. И там она много воспоминаний о Ленине и о Крупской оставила. Ну так вот, вроде Ленин как бы таких вот каких-то симпатий, таких очевидных Крупской, вроде никто не заметил там какого-то периода ухаживания и так далее. Но и когда он написал письмо, вроде Крупская ему ответила так в письме: ну что ж, приеду раз с женой, значит с женой. То есть тоже без каких-то романтических восторгов. И так получилось, что они даже вот до приезда в ссылку, да, а вот, кстати, зачем Ленину это было нужно? Зачем действительно людям, молодым, так губить свою карьеру, в какую-то ссылку ехать, в Шушенское вообще? Вот, как бы, ну, представьте вот себя на их месте, то есть вся вот жизнь, она обрушена, по сути. Вот такая вера была и такое недоверие к тому, что существовало вокруг, что они считали, что это обязательно сменится. Ну, так вот, когда Крупская приехала, они впервые вроде смогли поговорить, всю ночь говорили первый раз. Кстати, а потом, когда состоялась свадьба, они причащались, их же венчали. Да, их обвели вокруг аналоя, то есть...
А как же он причащался-то?
Ну как, ну а иначе бы и брак не заключили.
Ну это была, да, видимо, чистая формальность есть с его стороны. Хотя кто знает?
Нет, безусловно, чистая формальность. Есть такой еще забавный эпизод. Он писал правила своей сестре, как в тюрьме сидеть. Говорит: Мария, Маша, обязательно делай гимнастику. Иначе можно сойти с ума от психического расстройства и недействия. Я вот, например, изобрел такой смешной способ. 50 земных поклонов. Надзиратель очень удивляется, как это человек, который не ходит в церковь, вдруг таким набожным стал.
Ничего себе.
Ну, вот так вот.
Да, по поводу веры...
Ну, чисто гимнастика, да, ничего духовного, чисто вот физика тела разогреть.
По поводу веры в прогресс, позволю себе еще одно замечание, и перейдем уже тогда к другим темам. Мне кажется, что когда действительно вера в прогресс становится религией, а именно это и произошло во второй половине XIX века в определенной части российского общества, и, в принципе, там по всем вопросам, да, полное согласие наступает, что касается будущего человечества, что касается развития человека, что касается места науки, что касается места образования. Много-много-много ответов сразу обретают какие-то очень логичные, правильные, в смысле, много вопросов обретают логичные, правильные ответы, кроме одного. А как быть со смертью? Вот человек смертен, да, и порой даже внезапно смертен. И как к этому отнестись? Как Базаров, помните, говорил, какое мне дело до этого мужика, что он будет жить в белой хате, а из меня лопух будет расти. Весь такой из себя нигилист Базаров разбивается просто об этот вопрос. Он не может понять, что будет с ним, когда он умрет. И это как раз тот вопрос, на который не дает ответа тема позитивизм, да, прогресс и все остальное вместе взятое. Но это, что называется, лирическое отступление.
Давайте... Но в тему, мне кажется, потому что она напрямую связана с последним периодом жизни Ленина.
Давайте мы сейчас, прежде чем к последнему периоду его жизни обратимся, потому что, к сожалению, время нашей программы ограниченное, оно неумолимо движется к концу, очень хочется разобраться в его, знаете, такой программе действий. Мы знаем его как разрушителя, да, мы знаем как человека, который вот весь мир насилием мы разрушим до основания, а затем? А что затем, да? Какой была его собственная, его положительная программа? Потому что электрификация, там, ликвидация безграмотности, медицинская система, это было придумано не им. Это было им имплицировано, да, на нашу почву. А, собственно, от него-то что исходило? Нет, он был способен на какие-то такие вещи?
Но вы называете какие-то вот важные очень вещи, которые все-таки составные части более общей программы, чисто технические, потому что электрификация, опять-таки, она проходила во многих странах, да, во всех сейчас уже. Что есть ленинизм, кроме того, что это теория революции? Это, конечно, вера в коммунистическое будущее, это диктатура одной партии, которая должна контролировать вот, построение коммунизма. Это общенародная собственность, наследство производства, когда все принадлежит государству, и контроль партии за соблюдением всего этого. Это как бы высокая оценка, очень высокая оценка культуры и образования, и очень жестокое обращение с теми, кто в культуре и образовании расходится с нашими какими-то принципами и мировоззрением. То есть Ленин создал уникальную политическую систему, да, перед этим он создал уникальную политическую партию большевиков, очень такую централизованную, спаянную, которую программу этого он изложил в работе «Что делать», где писал, что мы должны быть вот идти такой горсточкой единомышленников, над обрывом держать крепко за руки, чтобы дойтись до нужной нам цели. То есть ленинизм – это вот такое вот явление грандиозной политической воли и грандиозного политического здания, которое оказалось очень непростым.
Но уникальным-то она была только для нашей страны, потому что экспорта ленинизма, а пуще того экспорта сталинизма, никуда за пределы Советского Союза не произошло.
Я бы с вами категорически
смотрите,
не согласился.
Произошел экспорт троцкизма. Нет. По разным совершенно причинам.
Смотрите.
Вся левая идея, секундочку, вся левая идея, начиная там с 30-х, а того пуще после эмиграции Троцкого, до 60-х годов, 70-х, до студенческих волнений в Европе, это все модель троцкизма в большей степени. И даже у нас после перестройки огромное количество левой радикальной молодежи, я сам прекрасно это помню, они все собирались под знаменем наследия Троцкого.
Ну, смотрите, вы описываете именно оппозиционные левые течения, а все-таки коммунистическая власть к середине 20 века завладела практически, ну, почти половиной человечества.
Ну, Варшавским посчитать... договором не
Нет,
будем
смотрите,
сейчас.
Китай миллиард. СССР, Восточная Европа и часть Юго-Восточной Азии. Ну, минимум треть точно. То есть это гигантское распространение, и принципы были именно ленинские. Диктатура одной партии, коммунистическое мировоззрение и так далее. Конечно, ленинизм, да, тот же троцкизм тоже какой-то извод ленинизма. Вот сталинизм, троцкизм, это спор как бы вот...
Извод, но религия совершенно другая.
Ну... Тут как бы исторические обстоятельства поменялись.
Возможные варианты, что
называется. Да, возможные варианты, да. Но я бы... Как бы Ленин, это, конечно, был замах на весь мир. Вот знаете, как Александр Македонский планировал весь мир завоевать. Там Римская империя на весь мир распространилась. Так и большевики, Ленин, коммунизм, Маркс. Это тоже был замах на весь мир. Ну и как все завоеватели, они тоже потерпели крах в каком-то смысле.
Юра, правильно я понимаю, что это же ведь очень удобная мировоззренческая модель, которую Ленин создал. Мы делим мир на своих и чужих, на врагов и, так сказать, союзников, да, и все оттенки сразу исчезают, есть черные и белые, и это очень удобно воспринимать. И, может быть, этим объясняется живучесть этой модели тоже.
В каком-то смысле они, конечно, не были вот такими уж прям уж примитивными, они хорошо разбирались там и в вопросах культуры, образования, философии, но действительно вот они принимали на веру какие-то положения и относились к ним абсолютно. Вот Бердяев, да, русский религиозный философ, очень известный, который вначале был легальным марксистом, он описал свой пункт расхождения с марксистами, когда он решил перестать как бы вот придерживаться этого мировоззрения, он писал, что меня отпугивало в моих товарищах-революционерах. Он говорит, вот какая-то ужасная узость мышления, их какая-то вот душно было, нет воздуха, какая-то духота ужасная. Вот. Потому что, вот смотрите, в мировоззрении в этом Ленина, я вот думал, там вообще нет такого понятия, как тайна, наверное. Потому что, в принципе, все хотя бы потенциально, но раскрываемо для человеческого ума. Разве что загадки есть. Ну, там человек решает загадки. А человек, он животное, которое нуждается в тайне. И вот отсутствие этой тайны... Место для нее – это именно вот то, что поражало своей духотой и Бердяева, и многих других. И такой любопытный эпизод был в ссылке у Бердяева. Он там общался с Богдановым, видным большевиком, с которым, правда, Ленин потом спорил. А когда Богданов увидел, что Бердяев все больше и больше отходит в сторону религии, Бердяев говорит, я заметил, что он стал часто ко мне заходить и спрашивать, типа, а как вы спали сегодня? А как там ваше самочувствие? А не беспокоит ли вас там что-то, галлюцинации? Говорит, я понял, что я для него стал психически больным. Он подозревает меня в психическом расстройстве. Раз я отказался как бы от марксизма и перехожу на сторону религии. Вот эта вот духовная узость, она вот на таком полуанекдотическом уровне, да, как у Богданова, ну вот она вот еще одно подтверждение этого.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Юрий Пущаев, философ, кандидат наук, старший научный сотрудник ИНИОН РАН сегодня у нас в гостях. Говорим о Владимире Ильиче Ленине, но в совершенно разных ракурсах и разрезах обсуждаем эту личность, смотрим под разными углами.
Предлагаю сейчас обратиться к последним годам его жизни. Да, Юр, вы очень хотели об этом особо рассказать, о ссоре со Сталиным. И вообще много ведь тоже мифов ходит, да, начиная от того, что он, так сказать, действительно героически погиб, да, и на другом полюсе то, что он скончался от одной очень неприятной болезни, которая дала свои очень серьезные осложнения, ну и, соответственно, стыд и позор. Что на самом деле?
Нет, там не было никакой болезни вот этой вот стыдной. Врачи много раз исследовали, и Брежнев давал специальные, кстати, указания еще раз перепроверить мозг и прочие части тела Ленина. Никаких следов найдено не было, только слухи такие. Но они постоянно гуляют. Там есть слухи вплоть до того, что они с Троцким были в интимной связи. Ну, давайте вот мы будем реагировать на всякую ерунду. Вот. Последние годы жизни Ленина, они были очень трагичны. Где-то вот он в мае 22 года у него происходит резкое ухудшение здоровья. И он резко теряет свою работоспособность, то возвращается, то нет. Его все больше настигают параличи. Он буквально даже в какой-то момент не может 7 умножить на 12, о чем его попросила Крупская. Но это отказывает отдельные мозговые функции. В то же время он пишет статьи в это время, там, общается с людьми. И в это время начинается... как раз спор об устройстве Советского Союза будущего. То, что имел в виду Путин, когда он сказал, что Ленин заложил атомную бомбу. Дело в том, что у Сталина был свой проект устройства Советского Союза. Он считал, что все советские республики должны войти в него на правах автономии. В Россию должны войти, в РСФСР. И Закавказская Советская Республика, тогда она объединила Грузию, Армению, Азербайджан, и Украина, и Белоруссия. Все они входят на правах автономии без права выхода. Это была сталинская программа. Ленин ее упрекал в великодержавном русском шовинизме, говорил, что некие обрусевшие народцы пересаливают по части шовинизма больше, чем русские люди. И типа вот Сталин такой вот инородец обрусевший, который пересаливает, Орджоникидзе, который со Сталином был согласен, и Дзержинский, который тоже да, не был русским поляком. Вот Ленин говорит, я великорусскому шовинизму дам смертельный бой. Это вот буду стоять насмерть, чтобы эта программа не была проведена. И Ленин настаивает на таком очень романтическом проекте о том, чтобы республики были полностью независимы, чтобы они создали союз, а не вхождение в Россию. Чтобы у них было все органы власти, наркоматы независимы, кроме дипломатического и обороны. Явно это не работоспособная модель. Но Ленин говорил, что типа партийный контроль там позволит сглаживать какие-то вот разногласия. И Сталин отстаивает свою модель. Но потом под авторитетом Ленина, он все-таки его ученик и так далее, никогда раньше против Ленина не шел, соглашается, что да, вот мы декларацию напишем, что все они образуют Союз Советских Республик, и уступает Ленину. Но как бы вот острота вопроса, она все равно не спадает. Еще почему? Параллельно развивается грузинское дело. Группа грузинских коммунистов, среди которых, кстати, был отец нашего замечательного барда Акуджавы, он тоже был коммунистом, она настаивает на том, чтобы Грузия вышла из состава Закавказской Советской Республики и вошла в СССР на правах самостоятельной. Как бы Ленину, Сталину все это кажется каким-то, ну, несерьезным, какая-то ерунда. Они не поддерживают грузин и направляют комиссию с Орджоникидзе и Дзержинским в Грузию, чтобы они разобрались. И там в полуспора с грузинскими коммунистами, когда какой-то грузинский коммунист что-то такое резко сказал, Орджоникидзе его бьет. Для Сталина это, ой, для Ленина, простите, это такой вот еще один акт, вызывающий великорусского шовинизма. Он говорит, что это, вот, это вообще никуда не годится. Орджоникидзе выступил как великорусский держиморда, бьет товарищей по партии. Как бы, и вот это вот дело о национальностях, оно продолжается. И Ленин пишет статью к вопросу о национальностях или автономизации, где вот еще раз категорически, уже будучи глубоко больным, когда ему врачи уже разрешают диктовать там по 10 минут в день, не больше, пишет вот это письмо, где еще раз высказывает позицию, что все республики должны быть равноправны, что великорусский шовинизм — это ужасно, он гораздо хуже, чем национализм малых наций, потому что вот большая нация должна малым уступать, типа, и возмещать, как бы, угнетение, которое он раньше оказывал, наоборот, уступками и сейчас. И там, кстати, виден большой вот нигилизм Ленина по отношению к России. Он пишет, например, типичный российский бюрократ всегда был подлецом и насильником, кажется так. То есть вот такая вот оценка.
То, да, есть смелое обобщение.
Да, очень смелое обобщение. Но и вот интересно, что он это письмо пишет 30 декабря, как раз тогда, когда подписывается декларация о создании Советского Союза. Что происходит дальше? И вот дальше вот начинается личная драма Ленина и предсмертная его грандиозная ссора со Сталиным. А, еще очень важный момент. Вот вы говорили к вопросу о смерти. Ленин уже на протяжении этого года неоднократно Сталина просил принести ему яд, чтобы покончить жизнь самоубийством.
Что а где это задокументировано?
А везде сейчас, это везде про это написано. Ну, это как бы архивы подняты, и они все, эти документы, они, ссылки на них, на архивы, на все есть там. И воспоминания Марии Ильиничны написала, сестра Ленина, про это. Почему он просил Сталина, пишет дальше сестра Ленина? Да потому что он знал его как человека абсолютно логичного, лишенного всяких сантиментов. Дескать, уж этот принесет. Что Сталин рассказывал своим товарищам? Что вот Ильич меня попросил, я ему, конечно, обещал, но, товарищи, я никогда на это сам не решусь, у меня рука не поднимется. Вот, но вот такая, и даже Крупская уговаривала Сталина, мол, принеси яд, товарищ Сталин.
А сама не приносила?
А сама, ну, не знаю, там какой-то доступ, может, не был, может, не решалась.
Так,
ну, в общем, такая трагичная очень история.
Не вышло ли так, что в 24-м году в январе все-таки принесли яд?
Ну, он потерял работоспособности, впал вот в какую-то полную беспомощность умственную раньше, чем в 24-м году. Сейчас я про это расскажу. Ну, так вот, когда Ленин первый раз диктует какое-то письмо товарищам, без еще санкции Политбюро, Крупская передает это письмо, об этом узнает Сталин. А Сталину было одновременно поручено следить за здоровьем Ленина, чтобы не было никаких контактов, чтобы его здоровье еще больше не осложнилось. Он подзывает Крупскую к телефону и якобы ее обругал площадной бранью буквально. И Крупская, которая тоже не была особенно склонна к сантиментам, как сестра Ленина опять вспоминала, говорит, рыдала, каталась по полу и так далее. Потом написала записку Каменеву, что ни один товарищ со мной еще не разговаривал так грубо. У меня большой партийный стаж, что же это такое? Но потом они помирились со Сталиным. Что он там на самом деле сказал, неизвестно, записи не сохранилось. Может, действительно обругал площадную броню. А может, сказал, что ж ты делаешь, Надежда? Вождя вот так вот, не жалеешь его, мужа не жалеешь, хочешь до гробовой доски довести, она рыдает. Неизвестно, что он сказал, но Крупская это очень тяжело пережила. А потом почему-то в марте 23-го года, когда уже прошло 2-3 месяца, когда Ленин написал свое письмо к съезду знаменитое, в котором попросил Сталина переместить с должности генерального секретаря, потому что Сталин может неаккуратно своей властью воспользоваться, то есть Ленин как в воду смотрел, что Сталин потом перестреляет все большевистское руководство, то есть чутье у него было уникальное, у Ленина, конечно. Но не успели Сталина сместить, потому что Ленин умер. Ну так вот, Крупская почему-то, уже после всех этих писем написанных, вдруг рассказывает этот эпизод своему мужу, который вроде идет на поправку. И это очень сильно действует на Ленина. Он пишет гневное письмо Сталину 5 марта о том, что я вот узнал, что вы обругали мою жену, а все, что сделано против моей жены, я считаю сделанным, безусловно, против меня. И вы предпочитаете ли вы извиниться, либо порвать навсегда между нами личные отношения. Это предпоследнее письмо вообще, которое Ленин написал в своей жизни. А самое последнее письмо он пишет грузинским коммунистам, тем самым избитым, что: «Дорогие товарищи, очень слежу за вашим делом, переживаю, жму руку, всячески на вашей стороне, готовлю для вас речь». Все, это вот последние документы. Сталин получает это письмо и отвечает ему в таком очень грубом тоне. Я, говорит, я вообще не понимаю предмета, я всего лишь сказал вашей жене, что надо беречь Ильича. Решительно отказываюсь понимать, в чем моя вина, но если уж хотите, так и быть, извинюсь, хотя не понимаю за что. Ну, то есть такой почти полухамский ответ. До Ленина эта записка не доходит. Но что получается? Получается, что вот вождь главный и его потом самый верный ученик, они жутко разругались между собой. Во-первых, я думаю, из-за разногласий по национальному вопросу, как Советский Союз все-таки создавать, потому что у Сталина был более реалистичный подход, и в итоге-то Советский Союз функционировал скорее на принципах, которые он предлагал, да? Просто вот это вот номинально была независимость республик от Москвы. С другой стороны, Сталин понял, что Ленин хочет его от власти отстранить. И вот между ними вот такая вот ссора произошла. Но 10 марта Ленина окончательно разбивает паралич. Он впадает в полную, как бы, ну, такую вот беспомощность. Он не может уже ничего говорить, полная немота. Он плачет, его часто видят от осознания своего бессилия. Он не может ни слова сказать, к нему приходят товарищи, что-то такое говорят. Он произносит буквально нескольких слов, типа «вот-вот-вот-вот-вот», начинает он говорить «вот-вот-вот-вот», причем не впопад. То есть непонятно, понимал он, что ему говорят, не понимал.
Какая страшная смерть.
Да, и вот в итоге он так как бы и не пришел к какому-то вот обладанию собой. Вот это длилось месяца 8 до его смерти,
ну,
в январе.
Ну, с марта по январь, да.
Да, с марта по январь.
Очень,
да,
страшно, очень страшно.
Вот, и гигантские страдания он, видимо, предсмертные пережил, в том числе и от сознания своей беспомощности. Но, кстати, существует еще одна записка от Сталина. 17 марта Сталин пишет, что, дескать, Крупская мне через Ленина опять передала просьбу дать яд. И я не дал его. То есть почему-то после этой просьбы, вот если верить этой записке Сталина, она тоже есть в архивах, Ленин его опять попросил о яде. Человека, с которым он дико поссорился. Но, видимо, знал, что это Сталин может быть единственный без сантиментов, кто может дать.
Но, с другой стороны, Сталин наверняка понимал, что это путь к политическому самоубийству. Дашь,
да,
Ленину,
конечно,
яд, а
конечно,
потом товарищ по
это
партии скажет, что убил Ильича.
Но вообще я вот недоумеваю от наших драматургов кино. Это такая вот драматическая история. Вот это вот не снять там ссору со Сталиным, вот это вот все эти дела, перипетии.
Очень больная тема, Юр. Вы же понимаете, у нас сейчас все эти страсти настолько еще живы, да,
ну,
что...
Ну, это шекспировская тема.
В начале 90-х-то полно фильмов снимали с подобным подтекстом.
Ну, вот меня просто поразило...
А потом перестали, в этом парадокс.
Меня поразило два последних документа, написанных рукой Ленина. Это письмо Сталину с предложением извиниться либо о разрыве, и второе – это письмо грузинским коммунистам, несколько строк, что, типа, очень за вас переживаю, вас поддерживаю, готовлю для вас речь. Все. Вот это вот самое последнее, что Ленин написал в своей жизни.
Ужасная судьба, конечно, если посмотреть не с позиции, знаете, там, нашего времени, а с позиции, ну, если, конечно, мы не можем с позиции вечности смотреть, мы не в вечности, мы во времени живем, но с чем, вот как человек умирает, да, и с чем он уходит в другой мир. Это же, я не знаю, меня, например, отрыбь берет, что он до сих пор, он лежит там, его тело, да, не предано земле, mm-hmm. да, за него некому молиться. Потому что если найдется человек, который возьмет на себя эту ношу, это же так тяжело. Мы же понимаем, что когда мы за кого-то молимся, да, мы проливаем собственную кровь, и тем больше ее проливаем, чем тяжелее был этот человек.
Ну, есть какая-то неуместность молитвы, зная его отношение к религии, к церкви.
И, вот и в этом это смысле делать? Тоже, да. И как, и что? И вот просто страшно бывает, какой может быть судьба человеческой души.
В то же время, как бы его историческое дело, оно, вот, по крайней мере, в какой-то период оказалось, что, ну, удалось максимально такое влияние, как говорили в советское время, Октябрьская революция – главное событие 20 века, то есть на историю он повлиял грандиозно, и мы до сих пор в себе несем следы каких-то ленинских вещей, да, какие-то вот, ну...
Молекулы Ленина в нас.
Молекулы Ленина, потому что до сих пор вот отношение наше к советскому прошлому недоопределено, а оно во многом сформировано Лениным, и в общем, как бы, знаете, духовная жизнь людей сложна во всякую эпоху, а в эту она была особенно сложна.
Я могу по итогам нашей с вами сегодняшней беседы сказать, что до программы я был, наверное, склонен с вами не согласиться относительно того, что о нем мало говорят, о том, что о нем надо говорить, наверное, о личности Владимира Ильича Ленина больше, но вот по истечении этого часа я вынужден признать, что да, наверное, если вот мы, мне кажется, хорошо сегодня посмотрели с разных углов, разных ракурсов на личность Ленина, да, действительно, очень многого мы, наверное, об этом человеке не знаем. И пока еще, может быть, и рано собирать его в какой-то единый образ. Такой пазл, mm-hmm. знаете, да, mm-hmm. Ленин пазл, чтобы можно было это собрать, посмотреть. Объективно, как Алла говорит, 3D-модель построить. Но время еще не пришло. Мы можем только каким-то обрывочным свидетельством пытаться это все собирать, но нет, нет.
Просто очень важно тоже, да, не испытывать каких-то иллюзий и очарований по поводу времени, личностей и его, и Сталина. И это сейчас вопрос, который, мне кажется, ключевой для понимания того...
Это же стало историей. Тут уже не идет речь о том, чтобы романтизировать те или иные события. Это просто стало историей, которую
просто
пока еще рано трезво
оценивать. Можно
видеть,
как вот в этой фигуре добрые какие-то начинания были искажены благодаря вот какому-то изначально ложно принятому фундаменту. Как он ошибся в своей переоценке ума. Как он ошибся в отвержении нравственности же, ради сострадания к другим. Как он был неумолимо логичен и жесток в этом проведении своих принципов ради добра, как он его понимал. И в этом его, конечно, гигантская личная трагедия, мне кажется.
Нельзя Спасибо. Душу отключать, короче говоря, от собственной жизни.
А вы видите, он не совсем отключал, он же вот за жену переживал, заступился, как русский интеллигент. Философ Александр Моисеевич Пятигорский сказал, говорит, да, по сравнению со Сталиным все-таки безнадежно старомоден был Владимир Ильич.
Спасибо, это был старший научный сотрудник ИНИОН Российской Академии Наук. Ну, давайте уж расшифруем ИНИОН, мы все время как-то ИНИОН РАН. Институт научной информации...
По общественным наукам.
По общественным наукам Российской Академии Наук. Кандидат философских наук Юрий Пущаев, обозреватель журнала «ФОМА». Сегодня у нас в гостях говорили о Владимире Ильиче Ленине с разных ракурсов, пытались смотреть эту фигуру. Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Всего доброго, будьте здоровы.
До свидания.
Спасибо, до свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».